Глава 14. Джексон. Господи, Джексон, что с тобой случилось? Джексон уловил в голосе Деборы Арнольд те же нотки упрека, что и у Джози. Спасибо, мне уже намного лучше. И он прошел в святая святых, где его ждала Ширли Моррисон. Увидев его, она откровенно поморщилась. Она ведь медсестра, значит, видок и впрямь не очень. Под глазом у него красовался великолепный фингал, трудами Дэвида Ластингема, вот ублюдок. И, судя по всему, удар по голове и ночь, проведенная без сознания под открытым небом, не добавили ему привлекательности. «Все не так плохо, как кажется», — сказал он Ширли Моррисон, хотя, пожалуй, именно так плохо и было. Ширли Моррисон сидела в позе лотос. У нее была прямая спина и тонкое тело танцовщицы. Ей было 40, но можно было дать и 30, пока не посмотришь в глаза и не увидишь, что она пережила столько, что хватило бы для нескольких жизней. Он знал, кто она. Она не сменила фамилию. Это случилось до того, как Джексон перебрался в Кембридж. Но когда он попросил Дебору выяснить насчет нее, та тут же сказала: «Ширли Моррисон – это не сестра Мишель Флетчер, убийцы с топором?» Она просто сидела на полу с топором в руках. Не знаю, сколько. По заключению патологоанатома, к тому моменту Кит был мертв уже около часа. Ширли Моррисон обхватила чашку с кофе обеими руками, словно пытаясь согреться, хотя в кабинете Джексона было жарко, как в аду, а кофе давно остыл. Она уставилась в пространство, и у Джексона сложилось впечатление, что она мысленно просматривает отчет о вскрытии Кита Флетчера. «Когда я вошла», — продолжала Ширли, — она улыбнулась мне и сказала: «А, это ты, Ширли. Я так рада, что ты приехала. Я испекла тебе шоколадный торт». Я сразу поняла, что у нее поехала крыша. «Защита ссылалась на временное помешательство», — заметил Джексон. Дебора собрала ему факты, разбавив их сплетнями. Мишель Роуз Флетчер, урожденная Моррисон, 18 лет, осуждена пожизненно за, по словам уважаемого судьи, хладнокровное предумышленное убийство своего супруга ни в чем не повинного человека. Джексон не верил в невинность кого бы то ни было, за исключением животных и детей, причем не всех детей. Он предложил ей еще кофе, но она помотала головой, точно отгоняя насекомое. У Мишель всегда все должно было быть под контролем. До фанатизма доходило. Но я все равно очень ее любила, она была моей старшей сестрой, понимаете? Джексон кивнул. Он понимал, что значит «старшая сестра». У него самого была старшая сестра, Ниф. Ей нужен был идеальный порядок во всем, всегда и во всем. Я понимаю, почему. Я хочу сказать, мы ведь росли... Ширли Моррисон пожала плечами, подыскивая слово. В сущем хаосе. Наша мать и с собакой не могла управиться, не говоря уже о доме и детях. Папа пьянствовал, а у мамы все из рук валилось. Для Мишель было очень важно не стать такой, как они. Но ребенок ее доканывал. Младенцы-то не поддаются контролю. Значит, по-вашему... Она страдала от послеродовой депрессии. Джексон вспомнил, как Джози после рождения Марли дни напролет плакала от того, что была несчастна, а Марли плакала по ночам от колик. Джексон чувствовал себя совершенно бесполезным, потому что не мог помочь ни той, ни другой. А потом все вдруг прекратилось. Солнце вышло из-за туч, и Джози посмотрела, как Марли мирно спит у себя в колыбельке, засмеялась и сказала Джексону: «Такая миленькая. Давай оставим ее у себя». Давным-давно, когда они были счастливы. Ширли Моррисон взглянула на него, мол, он-то что знает о послеродовых депрессиях. Потом пожала плечами. «Может быть, вероятно. Она совсем не спала, а от недосыпа крыша едет. Но они все хотели ее крови. Пресса, семья Кита... Он не сделал ничего плохого, не бил ее, хороший был парень, добродушный такой. Мне он нравился. Он всем нравился, и он обожал Таню». «У Мишель были синяки на лице», — вставил Джексон. Ширли без выражения посмотрела на него. «Синяки?» «Так записано в отчете офицера, производившего арест. Почему защита это не использовала?»
«Не знаю».
У Ширли были изящные, до черна загорелые ступни, надо полагать, она много ходила босиком. В индийских сандалиях и стесненной коже они смотрелись особенно хорошо. Джексону нравились женские ноги не в фетишистском смысле, он на это надеялся, и только не уродливые. По какой-то таинственной причине у красивых женщин часто бывают уродливые ступни. Просто красивые ступни казались ему привлекательными. Он, кажется, начал оправдываться. У Николы Спенсер, к примеру, были большие ноги. Сейчас она была в ночном рейсе в Копенгаген. Поди и бог знает, чем занималась. Запах стоял невероятный, ужасный. Это мне больше всего запомнилось. Просто тошнотворный. Таня сидела в манежике и прямо заходилась от крика. Я ни до того, ни после не слышала, чтобы ребенок так кричал. «Я детская медсестра», — добавила она, — «в отделении интенсивной терапии». Джексон это уже знал. Позвонил в больницу и спросил, «Так в каком отделении Ширли Моррисон?» И ему сказали. Получить информацию проще, чем кажется большинству людей. Задайте вопрос, получите ответ. Не на важные вопросы, понятно. Не о том, кто убил Лору Уайер или где находятся останки Оливии Лэнд. Или почему женщина, которую он когда-то обещал любить и беречь до последнего вздоха, решила увести их единственного ребенка на другой конец света. Вот так взяла и решила. Да, Джексон, взяла и решила. Первым делом я взяла Таню на руки, но она все равно орала. Она была грязная, бог знает, когда ей в последний раз меняли подгузник, и вся забрызгана кровью. Ширли Моррисон запнулась и на мгновение потеряла самообладание, вспомнив эту картину и все, что с ней было связано. Она смотрела в окно, но ее взгляд был обращен не на улицу и не в настоящее. На ней был новый комбинезончик, который я ей купила. Ош-кош. Я работала в магазинчике недалеко от дома, после школы по субботам. Мы с Мишель всегда работали, иначе у нас бы ничего не было. Помню, я подумала, какой он дорогой, этот комбинезон, и что кровь никогда не отстирается. Моя сестра только что убила моего зятя, а я думала про выведение пятен. При сильном стрессе происходит диссоциация, чтобы человек не сошел с ума. «Мистер Броуди, вы считаете, что я этого не знаю?» Ногти на ногах Ширли Моррисон были покрыты светлым лаком, а на одной лодыжке она носила тонкую золотую цепочку. Джексон помнил времена, когда браслеты на лодыжках носили только распутные девицы и проститутки. Когда Джексон был маленький, на их улице жила проститутка. Она подводила глаза изумрудно-зеленым и ходила в красных туфлях на шпильке, и у нее были белые ноги с просвечивающими венами. Носила ли она браслет на лодыжке? И как ее звали? Джексон обычно в панике пробегал мимо ее дома, боясь, что она выйдет и схватит его. Мать сказала ему, что эта женщина – прислужница сатаны, что сбило его с толку, потому что сатаной звали собаку, здоровенного ротвейлера, их соседа по огородному участку. Джексон уже давно не вспоминал про ту улицу, про мрачный ряд домов и проходы туннеля, ведущие в переулок. Когда Джексону исполнилось 9, они переехали на улицу классом повыше, где не разгуливали, дымя сигаретами, шлюхи. Интересно, Ширли Моррисон замужем? У нее было кольцо на пальце, но не обручальное и не такое, какое дарят на помолвку. Серебряное колечко то ли с кельтским, то ли со скандинавским орнаментом. Что бы это значило? Когда я взяла Таню на руки, Мишель засмеялась и сказала, «Любит она поголосить, правда?» Вот это настоящая диссоциация. «У нее должна была быть хоть какая-нибудь причина, чтобы убить его», — размышлял Джексон. «Даже если это не было спланировано. Значит, что-то ее спровоцировало». Казалось, из кабинета выкачали воздух. Еще не перевалило за полдень, но солнце уже палило вовсю. Светло-каштановые волосы Ширли были небрежно собраны наверх, и тонкие волоски у нее на загривке потемнели от пота. Что если пригласить ее на ланч в уютный паб с садом, или, может, купить по сэндвичу и прогуляться вдоль реки? Это не было бы непрофессионально, просто они вынесли бы встречу за пределы офиса. Кого он пытается обмануть? Его мотивы не имеют с профессионализмом ничего общего. В случае смерти Джози Джексон получил бы полную опеку. Марли не увезли бы на другой конец света. «Во Властелин колец», — сообщила она с восторгом, словно Бильбо с Гэндальфом и вся честная компания живут в Новой Зеландии и ждут не дождутся, когда же она к ним присоединится. Книги она не читала, но зато видела фильмы на DVD. Джексон считал, что для 8-летнего ребенка они слишком страшные, но Дэвид Ластингем, как выяснилось, был иного мнения. Джози не сдержала ни одного из данных когда-то обещаний. Любить и почитать его, хранить ему верность. А он так отчетливо помнил, как дрогнул у нее голос на словах «пока смерть не разлучит нас». У них была традиционная церемония. Теперь же она планировала свадьбу на тропическом пляже с маорийским госпел-хором и самодельными клятвами. Она собиралась выйти замуж за этого ублюдка и начать новую жизнь. Джексон раздумывал, способен ли убить Джози. Эрудирован в этом вопросе он был лучше многих, знал все возможные способы. Но загвоздка не в том, как убить, а в том, как остаться безнаказанным. Он не стал бы сидеть полдня с топором на коленях. Как там поется в песенке про Лиззи Борден? «Лиззи, хвать за рукоять, 40 раз прибила мать». Если бы он убил Джози, это было бы предумышленное хладнокровное убийство. Пожар, взрывчатка, огнестрельное оружие, предпочтительнее снайперская винтовка L96A1 с оптическим прицелом Шмидт и Бендер, чтобы можно было находиться как можно дальше. Он не смог бы убить ее с близкого расстояния, задушить или зарезать, не смог бы стоять рядом и смотреть, как ее неверное сердце перестает прокачивать кровь, как гаснут ее глаза. Яд тоже не пойдет. Яд удел психопатов и сумасшедших викторианок. Действительно ли его хотели ограбить прошлым вечером? У него ничего не пропало. Бумажник, часы, машина, все на месте. Но опять же он ведь врезал тому парню, прежде чем тот смог что-нибудь взять. По опыту Джексона, уличные грабители обычно не пытаются раскроить жертве череп. «Тут много всякого сброда ошивается, сэр», — прокомментировал констебль, детектив Лаутер, сэр, который брал у него показания. Полиция прислала детектива, хотя в таких случаях обычно ограничивались участковым. Джексон полагал, что должен быть польщен. Он помнил детектива Лаутера, когда тот еще был рьяным новобранцем. «В этом районе сейчас всплеск ограблений, инспектор», — сказал Лаутер. «Я теперь просто мистер Броуди», — сказал Джексон. Забавно. Он никогда не был мистером Броуди. В 16 он пошел в армию, а до того был просто Джексоном и иногда Броуди, если учителем был мужчина. Потом он стал рядовым Броуди и так далее, вверх по званиям, пока не демобилизовался и не начал заново констеблем Броуди. Он до сих пор не разобрался, нравится ли ему быть просто мистером Броуди. «У вас есть враги, сэр?» — с надеждой спросил детектив Лаутер. «Да нет, вроде», — ответил Джексон. «Разве что все знакомые». У Джексона уже рубашка прилипла к спине. Слишком жарко, чтобы сидеть в офисе. «Я не знаю, что ее спровоцировало», — сказала Ширли. «Она просто обезумела». «Всегда есть причина. Защита могла бы использовать кучу доводов. Приступы психоза, недостаток сна, подавленность из-за ребенка, трудное детство, самозащита. Как насчет синяков у нее на лице?» В суде, заметил Джексон, Мишель сказала, что Кит разбудил ребенка. Она спала, а Кит разбудил ее. Из всего, что она сказала, это больше всего напоминает мотив. Джексон мог себе представить, какое впечатление это произвело на судью. С таким же успехом она могла просто признать себя виновной. Мишель Флетчер не сбежала и ничего не выдумала. Она просто ждала, пока ее найдут. Найдет собственная сестра. Если Мишель отбыла 2/3 срока, то, получается, она вышла на свободу в 89-м, в 28 лет. Столько же было бы сейчас Лори Уайер, останься она в живых. Джексон готов был поспорить, что Мишель была образцовой заключенной. К 85-му в открытой тюрьме наверняка наверстывала с экзаменами, чтобы начать новую жизнь, когда освободиться. Как Джози. Начать все с нуля, стереть прошлое. Чем сейчас занимается Мишель? Ширли Моррисон, само собой, не знала. За этим она сюда и пришла. «Я обещала Мишель позаботиться о Тане», — сказала Ширли. «И я сдержала бы слово, но мне было всего 15, и социальная служба решила, что наши родители не подходят на роль опекунов, а так оно и было, и передали опеку родителям Кита. Но они были не намного лучше. Последний раз я видела сестру в зале суда, когда ей вынесли приговор. Она отказалась с нами встречаться, отклоняла все заявки на свидание, отказывалась читать письма. Мы ничего не могли поделать. Я еще могла понять, почему она не хочет встречаться с родителями. Они оба умерли, так больше ее и не увидев. Но чтобы отказаться от встреч со мной, я хочу сказать, мне было плевать, что она убила Кита, она по-прежнему была мне сестрой, и я ее любила. Ширли пожала плечами и добавила. Любой способен на убийство в определенных обстоятельствах. Она снова уставилась вдаль, в мир по ту сторону окна. И Джексон подумал, что мог бы сейчас сказать: «Знаю, я и сам убивал». Но ему не хотелось затевать этот разговор в половине 12 утра в понедельник при такой температуре, поэтому он промолчал. «Нам сообщили, когда она вышла», — продолжала Ширли, «но она так и не подала весточки. Я понятия не имею, куда она уехала и чем сейчас занимается». В конце концов, она создала себе новую жизнь, а свою старую оставила нам. Убийство — это как клеймо, правда? Паршиво это. Я хотела поступить в колледж, стать врачом, но после всего, через что мы прошли, это было невозможно. И теперь вы хотите, чтобы я отыскал вашу сестру? Ширли рассмеялась, как будто он сморозил глупость. Ну нет. Зачем мне искать Мишель, если она ясно дала понять, что не хочет этого. Я ей больше не нужна. Я не собираюсь искать Мишель, я хочу найти Таню. Бинки накрыла чай в саду. В окружении этих буйных зарослей за чайным столом больше был бы к месту мачете, нежели избыточный арсенал потемневших от времени ножей для масла и ложечек для варенья, являвшихся частью Бинкиной сложной чайной церемонии. «Дарджелинг», — объявила Бинки, разливая серую бурду, простившуюся с чайной плантацией лет 50 назад и разившую старыми носками. Чашки, судя по всему, отмыть уже не было шансов. «Сегодня к нам присоединится гость», — объявила она тоном ведущей рейтингового ток-шоу. «Мой внучатый племянник Квинтус». «Матерь Божья! Как же он живет с таким имечком?» «В самом деле», — удивился Джексон, — «Бинки никогда не говорила, что у нее есть семья». «Я его едва знаю», — она пренебрежительно махнула рукой. «Мы с племянником никогда не были близки, но кроме этого мальчика у меня никого нет». «Неужели Бинки Рейн когда-нибудь с кем-то была близка?» «Трудно представить, что в самом деле был некий доктор Рейн, который делил с ней ложе и стол. Конечно, она не могла быть вечной старухой, но с трудом верилось, что она была юной цветущей женушкой, покорной сексуальным прихотям Джулиана. Черт, Джексон, выбрось эту хрень из головы». Он был настолько сметен отвратительной картиной, нарисованной ему воображением, что опрокинул свой чай, хотя вряд ли для скатерти, ставшей палимпсестом бесчисленных предыдущих чайных аварий, имело значение еще одно пятно. «Что-то не так, мистер Броуди?» — поинтересовалась Бинки, промокнув чайную лужу подолом юбки, Но не успел он ответить, как из дальнего конца сада прозвучал странный звук, будто клич охотничьего рожка, возвестивший о прибытии Квинтуса Рейна. Бинки сказала «мальчик», и Джексон ожидал увидеть подростка, но Квинтус оказался внушительным дядькой за 40, с крупными невыразительными чертами лица и буйной шевелюрой. Сложен он был как регбист-нападающий, но мускулы давно превратились в жир, и, судя по его виду, он вряд ли осилил бы драку за мяч. На нем были свободные летние брюки и рубашка в бело-голубую полоску, с белым воротником и розовым галстуком, через плечо перекинут темно-синий пиджак. Разрежь его пополам и увидишь внутри надпись «Тори». «Вырос в Херефордшире», — буркнула Бинки Джексону, словно это многое объясняло. Чем Квинтус был интересен, по крайней мере Джексону, так это солидным куском пластыря на носу, который по виду был травмирован именно так, как и должен быть травмирован нос, принявший на себя удар головой в обмен на удар пистолетом. Но с какой стати человек, которого он никогда раньше не видел, с которым его не связывали никакие отношения, вздумал на него напасть? Увидев Джексона в саду двоюродной бабки, Квинтус, похоже, был раздосадован хуже некуда. Сама Бинки счастливо проигнорировала тот факт, что распивала чай с двумя враждебно настроенными избитыми мужчинами и продолжала вещать о шпульке. Похоже, Квинтус не часто забегал к престарелой двоюродной бабке, но ведь у мальчика была такая напряженная жизнь. В раннем детстве его отправили в метрополию, чтобы воспитать истинным джентльменом. Клифтон, Сэндхерст, офицерский чин в королевском уланском полку. Джексону показалось, что он уловил в его голосе резкие офицерские нотки. Потом срок в копьях, а теперь какой-то мутный бизнес в Лондоне, занимавший все его время. «В копьях?» — с сомнением переспросил Джексон, выуживая из чашки кошачий волос. «В Африке», — объяснила Бинки. «В Африке?» «В Южной Африке, в алмазных копьях. Надзирал за неграми. Неграми». Бинки ушла в дом заварить свежий чай со словами: «Вам двоим есть о чем поговорить, мистер Броуди, ведь вы оба люди военные». Джексон уже давно не думал о себе как о военном. Он сомневался, что вообще когда-нибудь так о себе думал. «Какой полк?» — рявкнул Квинтус. «Пехота, полк принца Уэльского», — лаконично ответил Джексон. «Звание?» «Это еще что? Игра у кого длиннее?» Джексон передернул плечами. «Рядовой?» «Да, мог бы и сам догадаться», — заявил Квинтус. Он растянул «а» так, что хватило бы на несколько мдей, и еще бы осталось. Джексон не дал себе труда объяснить, что, придя в армию рядовым, ушел он в звании уоррент-офицера первого ранга военной полиции. Он не собирался заниматься с этим Квинтусом фалометрией. Джексону предлагали офицерские погоны перед тем, как он демобилизовался, но он знал, что никогда не почувствует себя в своей тарелке по другую сторону, обедая в офицерской столовой вместе с ублюдками вроде Квинтуса, считающими Джексона полными отморозками. «Могу показать татуировки», — предложил Джексон. Квинтус отказался. Да и ладно, татуировок у Джексона все равно не было. А у Ширли Моррисон была татуировка, чуть ниже шеи. Черная роза на пятом позвонке. Интересно, а есть у нее другие, в менее доступных взгляду местах? Квинтус вдруг подвинул свой стул ближе к Джексону. Может, собрался поделиться секретом? Но он произнес зловещим голосом: «Я твою игру раскусил, Броуди». Джексон сдержал смех. За свою военную карьеру он, без особого энтузиазма, прошел две войны, и чтобы его напугать, требовалось нечто посерьезнее, чем парень вроде Квинтуса, бряцающий саблей. Квинтус не продержался бы и трех раундов против кролика. «О какой именно игре речь, мистер Рейн?» — поинтересовался Джексон, но ответа так и не получил, потому что именно в этот момент самый драный и грязный кошак решил, что пора метить территорию, и выбрал ногу Квинтуса в качестве одного из форпостов. Джексон спустился к реке и сел в тени. В кармане у него лежал сплющенный сэндвич из прет-а-манже, и он разделил его со стайкой прожорливых уток. По реке шла бесконечная вереница плоскодонок, в большинстве своем с туристами, которых катали студенты, или на вид студенты, в соломенных канотье и блейзерах в полоску. Юноши в фланелевых брюках, девушки в неудачного кроя юбках. Туристы были самые разные. Японцы, американцы, меньше, чем раньше. Множество европейцев, несколько неустановленных персонажей, пожалуй, какая-то Восточная Европа, и северян, которые в апатичном Кембридже выглядели иностраннее японцев. Все они, казалось, были вне себя от восторга, словно приобщались к чему-то подлинному. Но, разумеется, местные жители все как один проводят свой досуг, катаясь на лодочках и поедая булочки со сливками и джемом под бой гранчестерских курантов, возвещающих 3 часа пополудни. «Вот сволочуги», — как сказал бы его отец.
«Мистер Броуди! Эй, мистер Броуди!»
«Но что ж ты будешь делать?» — устало подумалось Джексону. «Неужели от них нигде нет спасения?» Они катались по реке, чтобы их 30 раз. Джулия отталкивалась шестом, а Амелия взирала на нее сквозь темные очки из-под обвисших полей большой панамы, которая, надо полагать, видала лучшие дни на голове ее матери. Как будто прямиком из больницы после особо сложной подтяжки лица. «Прекрасный день!» — прокричала Джексону Джулия. «Мы собираемся в Гранчестер выпить чаю. Присоединяйтесь. Вы должны поехать с нами, мистер Броуди».
«Ничего подобного».
«Нет, должны», — бодро заявила Джулия. «Залезайте. Не будьте таким брюзгой». Джексон со вздохом поднялся с травы и помог подтянуть лодку к берегу. Он неуклюже забрался на борт, и Джулия засмеялась. «Моряк из вас никакой, а, мистер Би?»
«Почему они до сих пор в Кембридже? Разъедутся они уже когда-нибудь по домам или нет?»
Амелия с другого конца лодки едва заметно кивнула ему, не глядя в глаза. В последнюю их встречу она была сама не своя из-за смерти собаки. «Пожалуйста, Джексон, приезжайте, вы мне нужны». И выглядела жутко, в старом халате и накрашенная. Прежде он ее с макияжем не видел, и слава богу, потому что красилась она явно в темноте, да еще и волосы не собрала, и они свисали на плечи сухими лохмами. Все женщины рано или поздно становятся слишком старыми, чтобы носить распущенные волосы. Даже красивые женщины с красивыми волосами, но ни Амелия, ни ее волосы никогда не были красивыми. Джексон подумал, что лучше вести себя так, словно бы прошлым вечером ничего не случилось. «А что же случилось прошлым вечером?»
«Я и не знала, что вы женаты, мистер Броуди».
«Что, черт возьми, это было? Она его что, в измене уличила?»
«Но он никогда не давал Амелии Лэнд ни малейшего повода думать, будто между ними что-нибудь есть».
«Неужели она в него влюбилась?» «Боже, пожалуйста, только не это». Стэн Джессоп был влюблен в Лору Уайер. «Опасно это дело. А звучит так безобидно».
«Боже ж мой, что с вами случилось, мистер Броуди?» Джулия близоруко разглядывала его физиономию. «Вы с кем-то подрались?»
Амелия впервые посмотрела на него, но когда он поймал ее взгляд, тут же отвернулась.
«Как увлекательно», — сказала Джулия.
«Ничего особенного», — ответил Джексон. «Просто кто-то пытался меня убить». «Какой сегодня день?»
«Вторник», — выпалила Джулия.
Амелия пробурчала что-то похожее на среду.
«В самом деле?» — повернулась к ней Джулия.
«Оюшки, как времечко-то летит!»
«Оюшки, но кто так говорит, кроме Джулии?»
«Я всегда думала», — продолжала Джулия, — «что цвет среды фиолетовый». Она пребывала в исключительно благодушном настроении. «А вторники желтые, конечно же».
«Вовсе нет», — буркнула Амелия, — «вторники зеленые».
«Не говори глупостей. В общем, сегодня фиолетовый день. И он как нельзя лучше подходит для чая во фруктовом саду. В детстве мы часто туда ходили. До Оливии. Правда, Милли?» Амелия снова погрузилась в молчание и в ответ только неопределенно махнула рукой. Впервые, с тех пор, как Джексон познакомился с сестрами,
Они оделись по погоде. Амелия была в мешковатом хлопчатобумажном платье и безобразных спортивных сандалиях. Ей бы нормально постричься и одеться поприличнее, она бы похорошела на 100%. На Джулию, по крайней мере, было приятно смотреть, и она мастерски орудовала шестом. На ней был узкий топ, который больше подошел бы школьнице, но он открывал взору ее аккуратные и твердые бицепсы, явно ходит в спортзал, и у нее были трицепсы, в отличие от Амелии, которая, расправив свои дряблые мышцы, вполне могла бы парить над верхушками деревьев. Несмотря на солнце, Амелия оставалась все такой же бледной и тусклой, в то время как Джулия приобрела оттенок жареных кешью. Он смотрел, как она управляется с шестом, зажав сигаретку в углу накрашенного рта, и подумал, что она молодчина, и удивился, осознав, что начинает испытывать к Джулии подлинную симпатию. И, кстати, молодчина — это ее слово. «Мистер Броуди, вы пялитесь на мою грудь». «Ничего подобного. И не думайте отрицать». Вдруг Джулия ахнула удивленно, и Джексон обернулся посмотреть, что же она увидела. Из реки на берег выходил мужчина средних лет, совершенно голый, тощий и загорелый с головы до пят. Нудист? Или они теперь называют себя натуристами? Мужчина вытерся полотенцем, улегся на берегу и, как ни в чем не бывало, принялся читать книгу. «Ух ты!» — Джулия рассмеялась. «Вы это видели? Ты видела, Милли? Мистер Броуди, это законно?» «Вообще-то нет». «Вот было бы здорово», — заявила Джулия. «Просто сбросить одежду и нырнуть. Раньше неоязычники плавали нагишом в пруду Байрона. А вы могли бы так, мистер Броуди? Раздеться и прыгнуть в реку». Джулия облизала верхнюю губу своим розовым кошачьим язычком, и Амелия неприятно прихрюкнула. Джексон вдруг вспомнил, как Бинки Рейн назвала сестер Лэнд дикими. С трудом верилось, что Амелия когда-нибудь была дикой. Вот Джулия — да, определенно. Он не прочь бы поплавать с ней нагишом. «Что за книгу он читал?» — спросила Джулия. И Амелия, которая и виду не подала, что заметила голову мужчину, ответила: «Начало математики». И бросила на Джексона свирепый взгляд. «Еще чаю, мистер Броуди?» — поинтересовалась Джулия и подлила ему чаю, не дожидаясь ответа. «А есть ли к чаю мед у нас?» «Да, точно остался. Намажем-ка его на булочке. Милли, тебе намазать булочку медом?» По крайней мере, во фруктовом саду подавали хороший чай, не то что у Бинки. Джулия держала чашку, манерно оттопырив мизинец, на котором серебряным колечком белел тонкий шрам. Она поймала взгляд Джексона. «Отрезала», — беззаботно пояснила она. Амелия хрюкнула. «Случайно», — добавила Джулия. Амелия снова хрюкнула. «Милли, будешь продолжать в том же духе, превратишься в свинью». Джексона осенило. Он спросил Бинки Рейн про сестер Лэнд, но не спрашивал сестер Лэнд про Бинки Рейн. «Бинки Рейн. Помните такую? Ваша соседка. Соседка Виктора». Джулия смотрела непонимающе. «Кошки», — добавил Джексон. «Я была в хоре», — ответила Джулия, «но продержалась всего пару недель. Слегла с бронхитом. Страсть как обидна. Тур был первоклассный». «Нет», — терпеливо объяснил Джексон, — «Бинки Рейн. Она держит кошек». «Та старая ведьма», — вдруг сказала Амелия, и Джулия вспомнила. «А, так вы про нее. Мы к ней близко не подходили». «Подходили», — возразила Амелия, — «а потом перестали». «Почему?» — спросил Джексон, но Амелия снова была в ступоре. «Сильвия нам запретила», — ответила Джулия. Она нахмурилась, вспоминая подробности. «По-моему, это было после Оливии. Она сказала, что сад проклят, и что если мы пойдем туда, то превратимся в кошек. Что все ее кошки — это люди, которые вошли к ней в сад». Сильвия всегда была со странностями. «Неужели миссис Рейн еще жива? Ей должно быть уже лет 300». «Почти», — отозвался Джексон. Неоспоримо приятно было растянуться в шезлонге под деревьями. Гул насекомых и туристов навевал сон, и Джексону ничего так не хотелось, как закрыть глаза и отключиться. Но Джулия продолжала щебетать про неоязычников и Витгенштейна и Рассела. «Компания снобов правого толка», — вставил Джексон.
«Ой, не надо только все портить своим северным социализмом», — бросила Джулия.
Амелия по-прежнему была погружена в себя и отвечала исключительно односложно.
«Брук разгуливал нагишом», — сообщила Джулия. «Возможно, нудизм — кембриджская традиция».
«Руперт Брук был протофашистом», — вдруг заявила Амелия откуда-то из-под шляпы, и Джулия сказала.
«Ну, он уже умер и стихи писал отвратительные, так что он свое получил».
А Амелия сказала. «В жизни не слышала более поверхностного довода».
А Джулия сказала. Но к тому времени Джексон уже спал.
Джексон вернулся за машиной, которую оставил у дома Бинки. Впритык к Альфе стоял золотистый Lexus. И кто покупает такие тачки, тем более такого цвета? Lexus наверняка принадлежал Квинтусу. Джексон понятия не имел, что между ними произошло, ведь не Квинтус же в самом деле на него напал.
Он ехал вниз по Сильвер-стрит, слушая «Ад среди телят» Гиллиан Уэлч. С каждым днем Джексон выбирал все более депрессивную музыку, хотя куда уж депрессивней.
Он направлялся в Орел на встречу со Стивом Спенсером, хотя, в общем-то, ничего нового про Николу не разузнал, и его мысли все еще были заняты Квинтусом, когда он врезался в зад Форду Гэлакси, остановившемуся на светофоре у булочной Фитцбиллис на Трампингтон-стрит.
Вперед Альфа Ромео пострадал намного больше, чем тыл Форда Гэлакси. Но все могло закончиться не в пример печальнее, если бы Джексон не сбавил скорость перед светофором. Водитель Гэлакси, однако, этого не оценила. Она выскочила из машины и принялась орать на Джексона, обвиняя его в том, что он чуть не убил ее детей. В заднее стекло Гэлакси глазели три любопытные мордахи. Когда подъехала дорожная полиция, женщина стояла посреди дороги, тыча пальцем в наклейку «Ребенок в машине» на заднем стекле.
«Тормоза отказали», — сказал Джексон старшему из полицейских.
«Врет! Все он врет!» — визжала женщина.
«Черт, Джексон!» — вздохнул полицейский. «Ты их что, специально выбираешь?»
От удара у Джексона в голове все как-то разболталось, а зуб превратился в кинжал, прорезающий десну. Новых злоключений ему не вынести.
Полицейские попросили Джексона подышать в трубку, составили протокол и отправили Гэлакси с ее разъяренной водительницей в освояси. Потом вызвали эвакуатор и увезли машину Джексона в полицейский гараж, где ее осмотрел механик. Старший патрульный был должен Джексону десятку, которую занял у него на дерби 3 года назад. Теперь они, пожалуй, в расчете.
«Тормоза отказали», — сказал Джексон в сотый раз.
Авария его доконала. С ним и раньше случались заносы и столкновения, но сам он никогда ни в кого не врезался. Он вспоминал, как беспомощно вкатился в зад Гэлакси, не в силах отвести взгляда от знака «Ребенок в машине».
«Наверное, тормозная жидкость вытекла», — сказал он механику.
«Еще бы не вытекла», — подтвердил механик. «У вас же офигенная дыра в бачке».
«Похоже, вы кому-то сильно не нравитесь».
«Твою ж налево», — бодро сказал один из полицейских. «Придется попотеть».
«Спасибо».
«Возможно, следует рассказать о Квинтусе Рейне рьяному молодому детективу Лаутеру, который брал у него показания в больнице».
Патрульные подбросили его до дому.
Подпортил он, конечно, району репутацию, да. Было 9 вечера, в воздухе стоял густой запах барбекю. Телефон наверняка ломился от сообщений Стива Спенсера, недоумевавшего, что случилось. Джексон избегал мыслей о том, что еще больше испортить день невозможно, и был вознагражден зрелищем, которое внезапно изменило все к лучшему. На его крыльце сидела Ширли Моррисон с 2 бутылками холодного пива в руках.
«Я подумала, вам понадобится медсестра», — заявила она.
Позже, намного позже, когда уже занималась заря и вступил рассветный хор, уже в четверг, синий для Джулии и оранжевый для Амелии, Джексон повернулся, посмотрел на спящую Ширли и припомнил, почему не должен был с ней спать. «Ах, да, она клиентка. Этика. Очень мило, Джексон». Пожалеет ли он, что нарушил правила? Дело не в том, что она клиентка, и на серьезные отношения он не рассчитывал. Они столкнулись, сойдя со своих орбит, вот и все. Хотя было бы приятно думать, что это нечто большее. Это было стихийно и замечательно. Но он не видел для них будущего. Джексона беспокоило вовсе не это, а то, что, когда Ширли рассказывала ему свою ужасную историю, она почти все время смотрела вверх и вправо.